Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Пусть Господь пребудет со всеми нами.
Отец Даниил, близятся царские дни, уже буквально через неделю у нас такие события в городе. Екатеринбург, наверное, становится центром, православным центром России на эти дни. Вот. Но в связи с этим существуют разные вопросы, которые могут смущать православных христиан, которые и сами появляются у них в голове, или атеистически настроенные друзья, родственники это говорят. Самый, наверное, главный вопрос, что почему сейчас так происходит идеализация жизни Николая II, хотя его прославили как трагически убитого, замученного, но не как святого по его образу жизни.
Да, действительно, сейчас приближаются очень важные дни. Я думаю, что это дни, которые определяют не только своей важностью город Екатеринбург, там, где совершил свой духовный подвиг последний русский император Николай II вместе со своей семьей и со своими верными спутниками, но это особые дни вообще для всей России. И недаром каждый год, и в особенности в этот год, к месту дома особого назначения, дома инженера Ипатьева, где находились свои последние дни последний русский император, там же, где он был зверски убит, приезжают сотни тысяч паломников, почитателей святой царской семьи, этого духовного подвига, тех людей, которые переживают за Россию. И эти люди приезжают со всех уголков не только нашей страны, но и всего земного шара. И это очень важно, это очень важно. И здесь, мне кажется, открываются какие-то глубинные смыслы. На этом месте сейчас возвеличен храм. Я думаю, что все знают этот храм. Это тот храм, который знает вся Россия, храм на крови. Это место, где собираются тысячи, сотни тысяч паломников. И в этом году особенно, потому что эта дата связана со столетием духовного подвига. Да, возникают такие разные мысли и речи различных людей и в церковной, и нецерковной среде, людей ищущих, которые пытаются как-то осмыслить историю, в частности, историю государства, историю церкви, взаимоотношения истории государства и церкви, попытаются понять, почему, вот, ну, если мы конкретизируем эти вещи, там, Николай II и его семья причислена к лику святых. Но я думаю, что этот вопрос, он довольно-таки просто разрешен и разрешается очень просто. Этот человек святой, потому что он претерпел страдания, и он был мученически убит в подвале Ипатьевского дома. Комиссия по канонизации рассматривала это дело. Мы знаем, что зарубежная церковь канонизировала и причислила к лику святых царскую семью намного раньше Русской Православной Церкви. Но в дальнейшем все необходимые процедуры и мероприятия были завершены, и заключение было дано. Император Николай вместе со своей семьей прославлен в лике страстотерпцев. Мы называем его мучеником. Это понятия довольно-таки близкие. Ну, может быть, в дальнейшем мы как-то попытаемся разделить, может быть, в ходе нашей беседы, но тем не менее. Здесь должно быть понимание того, что человек, который был убит в подвале Ипатьевского дома, это было не просто частное лицо, не просто там отставной офицер какой-то. Это был убит российский император. И это очень важно, потому что личность императора имеет в себе священную основу. Почитайте мемуары цареубийц, которые есть, их очень много, и расследования потом, которые проводились уже позже. А известно, что все из них, фактически все из них занимали высокопоставленные должности, уже дальше в своей жизни достигли высоких карьерного роста. Те, кто принимал участие в убийстве Николая II, это не были посторонние люди, какие-то маргиналы там и бомжи из подвалов, которые вот совершили это убийство. В своих воспоминаниях они акцентируют этот момент и рассказывают потом дальнейшим там, пионерам и всем, что они убили императора. Императора – это священное лицо, представитель – это помазанник Божий. Понимаете? И здесь нужно разделять эти вещи, нужно четко иметь представление об, ну, если хотите, даже учение или понимание того, что есть царская власть, императорская власть. Сейчас мы не говорим об отрешении от престола, потому что это, даже и это, если мы, ну, кстати, воспримем там в той или иной редакции и версии, которые имеются, даже и это не снимает вот тех, той, ну, некой священной, тех священных моментов, которые несет в себе личность императора, помазанника Божьего. Еще раз повторюсь, тот человек, который был убит, государь-император Николай II в подвале Патерского дома, это был помазанник Божий. И в этом смысле те люди, которые совершали это страшное преступление, их задачей было не просто убить этого человека, а именно начать. Ну, это, кстати, отправная точка начала новой красной истории. Да? Мы понимаем, почему, кстати, приходим к логичным выводам, почему это именно происходило так, зачем был этот ночной грузовик, который подъехал к дому Ипатьева, зачем мы поехали туда, к заброшенным шахтам по Коптиковской дороге, зачем происходило все уничтожение этих останков, ради чего все это было. Это не были спонтанные решения, но продуманный четкий план, потому что и эти люди понимали, что личность императора, она имеет священную основу для государства прошлого и, возможно, будущего, которое они хотели строить. Эта личность имеет в себе совершенно иные смыслы. И поэтому прославление Николая II, оно и выражает, вот, и подчеркивает вот эти духовные начала. Действительно, он претерпевает страдания, и мы прославляем его как человека, как страстотерпца, как человек, который не сбежал, который принимает, ну, вольные мучения и страдания, осознавая то, что рано или поздно ему придет конец. Ведь он это понимал, что все это не закончится просто тем, что они будут отпущены на волю или уедут куда-то, или с ними совершатся какие-то мирные действия. Я думаю, что это понимание, представление было, но вот именно подвиг его духовного смирения, в чем его осуждают противники, да, что нужно было возглавить там белое движение, да, там, стать таким фарватером военных действий против накатывающей вот этой вот красной революции, кровопролития, или даже ставят ему в вину то, что он это не сделал, и полились реки крови. Как раз таки это однобокий взгляд, очень довольно-таки примитивный, с попыткой, наверное, оправдать пролитую кровь. И здесь как раз таки, может быть, во избежание этого Николай II, он смиренно принимает именно ту участь, которую ему определил в конечном счете Бог. В конечном счете Бог, и думается, что вот это и становится ключевым фактом, в котором мы видим его как святого. В данном случае подвиг мученика и подвиг преподобного – это ведь разные вещи. Да? Подвиг мученика – это сиюминутное какое-то действие. Мы читаем историю жизни древних святых мучеников, где фактически человек мог, став христианином, всю минуту быть убитым. И его кровь считалась кровью святой, что он претерпел мученические страдания, мы его прославляем. Это не подвиг подвижничества, где человек всю жизнь там подвязается, и мы прославляем его в лике преподобной. И эти моменты надо разделять. Я думаю, что те люди, которые пытаются выставить как-то, ну вот, что для них именно святость является каким-то такой красной тряпкой, которая раздражает, мне кажется, эти люди либо специально, либо просто в силу какого-то своего непонимания, незнания смешивают эти понятия, Возможно, это и враги государства, которые сейчас этим занимаются, пытаются очернить образ государя-императора Николая II. Понятно, что 100 лет прошло с тех событий. 100 лет. 100 лет существует, знаете, такой радиоактивный комбинат, ядами которого промываются людям мозги. В школе, в детском саду, в институте, по разным вещам, и в том числе по истории России. И почему мы так активно говорим сегодня о личности Николая II, проводя общественные форумы, рассказывая и собирая различные залы, говоря не только о его духовном подвиге, но и о его наследии, говоря о том, что называем Николая II стратегом 21 века, потому что это правильно, это так. Во многом технические рывки или технический рывок, интеллектуальный рывок советского времени перед Великой войной, человеческие ресурсы, которые были потрачены на то, как эта буря, которая захлестнула всю Европу и весь мир, кровавая, Великой войны, повергла весь мир в хаос, в общем-то, это было все заложено в каком-то смысле действиями русских императоров, в частности Николая II, проводимые реформы. Мы здесь, в данном случае, я не историк, я не хочу там приводить какие-то доводы или аргументы, что это было хорошо или плохо, но в целом у нас есть это понимание. И очень плохо, когда вот так вот история очень вольно трактуется. Но мы знаем, что история — это вот в руках каждого человека может принимать любую форму. Сегодня мы говорим о достижениях, вчера говорили о проклятом времени. То же самое идет и рассуждение о советской эпохе. Одиозные культовые кровавые личности возводятся до невероятной высоты святости, либо низвергаются в совершенную кромешную тьму и грязь. Вот. И, наверное, думается, что из этого мы должны сделать какой-то правильный вывод, найти какую-то золотую середину и для себя определить, кто же, если мы говорим о какой-то конкретной личности, какое оно место занимает в истории, что здесь мы видим. Ну, по крайней мере, для эпохи Николая II, для его времени, для его последних дней жизни, мы видим его как верного христианина, видим его как человека, любящего свою родину во всех смыслах. И этот подвиг, он может быть непонятен тем людям, которые машут шашкой над головой и кричат. Просто надо успокоиться и подумать о каких-то более глубинных вещах, которыми для нас открывается личность Николая II. Вы знаете, он как в течение 100 лет его личность, она такой масляной краской замазывалась, как поруганная фреска в поруганном храме. Сегодня немножко происходит другое. И мне кажется, люди из-за этого раздражаются, их почему-то это начинает волновать, и какие-то происходят вот такие выкрики. Но я думаю, что здесь нужен здоровый взгляд на вещи, и как с личностью Николая II, так и с личностью других исторических персоналей, о которых мы пытаемся рассуждать, не понимая истории, не понимая самой личности и, может быть, не вникая в те духовные подвиги, а в данном случае, если мы говорим о Николае II, за которые его прославляет церковь, за которые его прославил Бог.
Мне кажется, еще не стоит забывать, особенно в этой борьбе доказательств, кто прав, кто виноват, что само это происшествие в подвале дома Ипатьевых — это очень страшно. Мы спорим, а представить себя на месте вместе со своими родителями или вместе со своими детьми, когда расстреливают тебя и всю твою семью, это же настолько страшно, и это просто не укладывается в голове, и хотя бы этому можно поклониться и уважать этот подвиг, и это страшное событие.
Ну да, действительно. И опять же говорят, смотрите, там у нас по всей стране были убиты там тысячи, да, сотни тысяч людей себе, а почему их церковь не канонизировала, да? Это понятно, почему. Это же глупый вопрос. То есть, опять же, должно быть понимание того, что мы говорим о новомучениках, исповедников церкви русской, да, и в центре этого стоит Николай II со своей семьей. Ясно, что мы не можем, официально, да, не то что по понятным причинам, там, завести мартиролог, в котором бы перечислены имена всех невинно убиенных жертв. Но есть символы, образы, за которыми скрываются вот эти сотни тысяч этих людей, семей невинно убиенных, пострадавших, там, ни за что, репрессированных, в конце концов. Откройте церковный календарь, там, посмотрите, например, пишут там, такой-то мученик и еще там 100-500 человек и же с ним пострадавших, да? Че, где их имена? Потому что и так понятно, что вот эти трое, которые стоят во главе всего сон мучеников, которые вместе с ними претерпели такие же страдания. Нам не нужны имена этих людей. В смысле, их и так Бог знает. Мы просто видим в их подвиге для себя огромную мотивацию, огромный духовный призыв. То же самое и здесь, с царской семьей, да? За их спиной стоят еще сотни тысяч людей убиенных, но они являются ну, таким фарватером, ключевым ликом, которому мы молимся и молимся всем тем святым, которые стоят за спиной их. Прославлены Евгений Боткин, будут прославлены и другие спутники, которые также приняли смерть в доме Ипатьева. Это будет. Мы знаем, что они претерпели и совершили подвиг, и их жизнь свята, и Господь их за это прославил.
И я думаю, что информационная кампания, которая развернута сейчас в нашей епархии, она очень важна, потому что, несмотря на то, что вроде бы эта тема уже набила оскомину, и в советское время об этом говорили, и сейчас, я относительно недавно сама столкнулась с мнением о том, что, оказывается, вот человек где-то что-то слышал, что царскую семью, например, в нашу Вознесенку водили молиться. Но вроде бы такие элементарные вещи, что они содержались под стражей, а тем не менее, по какому-то каналу это говорили. И поэтому это важно, чтобы люди узнавали, как на самом деле все было.
Да, ну у нас ведь такой благочестивый народ, когда чего-то слишком много, все раздражаются, чего-то слишком мало, говорят, вы там ничего не говорили, да, понимаете? Поэтому, ну, огромное событие для нашей страны. Столетие. Об этом нужно говорить, об этом важно говорить. Понимание истории, принятие истории, видение исторических ошибок – это признак здравого общества. Здравого общества. Давайте об этом говорить, почему нет?
Еще очень здорово, что это совпадает с чемпионатом мира, да, и у нас тут было так много иностранцев. Вот, отец Данила, вы не знаете, вам не приходилось сталкиваться? Мне интересно, насколько иностранцы вообще осведомлены в этой теме, и что они вообще знают, не знают?
Знаете, мне сложно сказать, но, по крайней мере, на царских днях всегда очень часто мы встречаем делегацию из Японии. Но ясно, что Николай II и Япония – это вещи, связанные друг с другом.
Они очень
дружные. Азиатские, да, страны. И есть какое-то почитание, какое-то понимание этих вещей. Потому что и там история была довольно-таки сложная и кровавая. И я думаю, что, ну да, мы вот... И европейцы, и азиаты, как-то у нас вот азиатская кровь течет, и какая-то связь духовная имеется, и какое-то глубокое уважение к российскому императору и к Российской империи. И вот это, конечно, мы встречаем каждый царский день, даже было, когда, помните, приезжали японские самураи во всем этом обличье, это так выглядело очень, очень впечатляюще, которые шли крестным ходом, ногами в яму, то есть как бы, выражая свое уважение и к подвигу, и к личности, и к русской истории. А у нас, получается, мы ни к подвигу не выражаем уважение, ни к личности, и вообще и к своей истории никакого уважения нет. Вот это, мне кажется, беда. Беда современная, поэтому мы ее хотим преодолеть. И в этом смысле об этом говорим. Ну, ясно, что город Екатеринбург, здесь это все насыщено, и он является центром сегодня. И кто пытается вникнуть в эту тему, конечно, мы рекомендуем и те порталы, над которыми трудились историки и специалисты этой темы, царские дни, царская семья РФ. Это очень важно, чтобы эта выверенная, проверенная, ясная и четкая информация находилась и была. Ну, кто-то скажет, да, вы там все собрали, что вам интересно, вы в ваших интересах, а не в наших интересах. Да? Ну, опять же, ребята, почитайте, посмотрите и давайте немножко... будем мыслить там, в двумерном пространстве, там, а не в плоском. Там, да? И я думаю, что это какие-то мысли должно дать и как-то интеллектуально обогащать людей.
Я думаю, что бедой, к сожалению, еще является, это с одной стороны забавно, но то, что называется и смех, и грех. Вы сказали о том, что иностранцы идут в своих там, костюмах национальных самураев. Вот столкнулась с мнением, когда был крестный ход на Пасху, что... Ну, вот православные, да, опять ни о чемные, куда-то пошли вот эти вот скучные. А потом, когда они увидели этих палестинских скаутов, что, о, оказывается, из других стран тоже приезжают, а в других странах, наоборот, крутые люди живут в этих крутых своих костюмах, и раз они участвуют, значит, не так уж и стрёмно, как ожидалось. Это удивительно, что наша неверующая часть привлекается с помощью иностранных гостей, что раз они сюда ездят, значит, не совсем все потеряно.
Ну, это так примитивно ведь.
Ну, это вот действительно и смех, и грех.
Примитивно так это. Типа, да, вот так вот. Ну, значит, надо позадуматься об этом. А то, что тебе говорят умные люди, тебе это, ты говоришь, ну, это все чушь, это собачье там, да, и я это слушать не собираюсь.
В этом году ожидается большое количество паломников. Сам патриарх приезжает и будет служить у нас.
Да, это большое событие и знаковое. Сам Святейший прибудет в Уральскую землю, в Екатеринбург, канун 13 числа. Мы встречаем Святейшего Патриарха в храме на крови, им будут привезены мощи преподобной мученицы Елизаветы, инкини Варвары. Тоже важное знаковое событие. Это, ну, здесь такие духовные вещи. Вот на них надо смотреть как-то вот через такую духовную призму. И, конечно, центральным моментом всех царских дней будет ночное богослужение, которое возглавит Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл в сослужении сонма архиереев Русской Церкви, всех членов Синода, которые примут участие в этом богослужении, и в дальнейшем вот этот царский крестный ход до Ганина Яма, монастыря Святых Царственных Страстотерцев. Это мощное событие, мощное просто в духовном плане и очень знаковое. Я думаю, что всякий, кто придет в эту ночь, в эти дни на богослужение в храм на крови, ну, в его сердце должны открыться какие-то мысли, может быть, поучаствует во всем крестном ходе, либо в его небольшой части, что-то должно остаться в сердце, и я думаю, что, безусловно, это даст, это принесет пользу человеку, пользу. Поэтому я всех призываю по возможности быть вместе, явить это единство нашей веры, единство любви к своему Отечеству, к Страстотерцу Николаю II, его семье, прославить в своем подвиге, каком-то малом. Это важные вещи, которые являют в нас наше единство, вновь как-то возрождают в нас идею русского мира. Это такие важные знаковые события, ну, которые невозможно пропустить. Но пропустив которые, мы просто, ну, вот опять будем сидеть на диване и рассуждать там о том, кто стрелял по воронам или что это было. Немножко прикоснитесь к этому, я думаю, что вас Господь просветит.
Не стоит забывать, что мы живем, вот удалось нам, да, попасть именно в столетие, и это больше никогда не повторится, и подобная дата будет через 50 лет, а там уж нам будет, мы уже, может, и не доживем, и это нужно, да, конечно же, не забывать об этом и не упускать моменты. А потом в Алапаевске, да, будет еще богослужение?
Да, конечно, Святейший будет в воскресенье 15-го совершать богослужение в Алапаевске, 15 числа, то есть не в саму дату, а 15 числа, тоже в сослужении нашего духовенства и архиереев Русской Церкви. Это тоже знаковое событие, посещение Алапаевска. А уже в дальнейшем те богослужения, они, ну, вот по тому распорядку пребывания Святейшего в Екатеринбурге, они вот обозначены ночной службой и крестным ходом. Ну, а дальнейшие богослужения, они уже там по тому распорядку и расписанию, которое будет совершаться и как будет совершаться уже в Алапаевске, ну, вновь саму дату памяти алапаевских мучеников.
Отец Даниил, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До свидания.
До свидания.
Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней, сносите народное гонение и пытки наших палачей. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. Дай к крепость нам, о Боже, правы. Злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый, и кровавый, с твоею кротостью встречать. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас, и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас, и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижения, Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас, и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас, и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час.
Всемогущий Боже, Ты, кто сотворил небо и землю со всяким дыханием, умилосердись над бедным нашим народом и дай ему познать, на что Ты его сотворил. Господи, открой ему глаза, дабы он познал волю Твою святую, отрекся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым, Господи, и честным, и честным, и честным.
Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас, и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас, и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас, и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов, молиться кротко.
О распявших Тебя молившихся, любящий нас Господи, и молиться рабам Твоим о врагах повеливших, ненавидящих и обидящих нас, милосердно прости, и от всякого зла и лукавства всех нас сохрани.